Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто даст паспорт-то мой?
На маяке.
Сегодня нас также ожидает пара сенсаций, товарищи.
Да.
Да, что-то вчера насмотрелся Рустам Иванович новостей про Кипр, про какие-то там банки.
Нет, мог бы рассказать вам, кстати говоря, об офшорах. Потому что чисто американская история с точки зрения самого термина, да, но на самом деле еще греческие купцы пользовались после введения, по-моему, 2,5% налога на торговлю близлежащими островами, которые были расположены рядом с материковой частью Греции, и гнездились там для того, чтобы не платить этот налог. Вот оттуда пошла эта история с офшорами. Это вообще там, ну, собственно говоря, второй или третий век нашей эры. Значит, вообще история сегодня должна была быть рассказана о консалтинге, о консалтинговом бюро и о, наверное, самом известном консалтинговом бренде, фирме McKinsey. Но вот эта вся история с банковским кризисом, который, я так понимаю, в ближайшие дни разразится.
Где?
Ну, во всяком случае, на Кипре точно он уже разразился.
Что, люди будут вынимать бабки?
Нет,
конечно,
во-первых,
они около банкоматов.
Их уже не вынуть.
Нет, их уже не вынуть. Более того, каникулы банковские должны были сегодня закончиться, продлены до среды, потому что парламент не может принять в окончательном варианте вот это решение о введении единовременного налога на вклад там, до 100 тысяч долларов, больше 100 тысяч, на суммы свыше 100 тысяч долларов. И я решил, слушайте, у меня была припасена такая отличная история.
Так.
И так долго я копался в исторических аспектах, потому что и геополитика, и экономика завязана на всем этом. Более того, и эту историю важно рассказать для того, чтобы люди понимали, на чьи деньги существуют кредитные организации, а тем более о той кредитной организации, о которой мы сегодня будем рассказывать, она существует больше 150 лет.
Так.
Вот. А вообще вся история, которая предшествовала появление этой кредитной организации, ну, насчитывает порядка 400 лет, допустим, да, и тогда мы проще все будем относиться, а у нас, допустим, очень часто можно слышать в нашем государстве нелепые заявления части элиты, которая говорит о том, что, ну, допустим, в начале 90-х каким-то образом часть людей получила доступ к нефтяным, да, богатствам нашей страны, к денежным средствам, значит, в той или иной степени была неправильная проведена приватизация. Мы просто на примере крупнейшей, ребята, просто обратите внимание на то, что я говорю. Этот банк, о котором сегодня пойдет речь.
Мы очень внимательно записываем то, что ты говоришь.
Банк, о котором сегодня пойдет речь, вообще финансовая группа, она стоит всегда в тени. То есть простого обывателя, остановив на улице и задав ему вопрос, какой банк, по его мнению, является крупнейшим в мире, я думаю, ответит, ну, там, из серии. Ну, вот
Сбер.
Ну, там, Сбербанк, если
или
это в России.
Сити.
Сити. Допустим, есть, значит, Bank of New York. Или там американский еще какой-нибудь банк. Ну, швейцарские банки какие-нибудь известные. Но этот банк всегда в стороне, потому что у банка и название странное. Я вообще столкнулся в первый раз, когда оказался сам в Гонконге. Потому что банк английский. Но почему-то был образован в Гонконге, и все операции, по большей части, совершаются, вообще работают на азиатском рынке. Банк называется очень просто. HSBC.
А, да.
Соответственно, Гонконгско-Шанхайский банковский консорциум, ну или банковская компания. Слушайте, реально 150 лет существует, и очень интересная история вообще самого Гонконга в этой связи. И история взаимоотношений Европы, в частности Англии.
Про опиум будете рассказывать?
И про это тоже. Ну, конечно же. И когда ты начинаешь копаться...
Они финансировали, что ли?
Нет.
Оплачивали.
Давайте мы обо всем по порядку. Во-первых, что такое Гонконг? Да, вообще территория островная, которая...
Надо говорить Гонг-Конг.
Гонг-Конг, да. Гонг-Конг. Что такое? Ну, в вашем представлении.
Гоп-стоп территория.
Гоп-стоп территория.
Была. Я тоже был в Гонконге. И, слушайте, ну, я так понимаю, в начале века эта территория все-таки перешла под управление Китая. Хотя 90 лет до этого находилась в долгосрочной аренде у Англии. Поэтому там, ну, собственно говоря, и...
Такая цивилизация.
Нет, и цивилизация, и город...
Западная.
Западная цивилизация, и город, в котором есть то же самое правостороннее движение. Да, ну, автомобиль с правым рулем, левостороннее движение. Вот. Но на самом деле, вплоть до 40-х годов 19-го столетия, это был пустынный остров. Вообще пустынный остров, и впервые вообще европеец оказался там в 1513 году, это был Джордж Альвариш. И вот вплоть до 40-х годов это действительно был остров, который впоследствии стали использовать пираты. А пираты чем занимались? Сергей Валерьевич правильно эту мысль затронул. Контрабандой. На территории материкового Китая. Но здесь... Очень сложные взаимоотношения вылезают на поверхность, когда мы будем рассказывать историю этого банка HSBC, о взаимоотношении Великобритании и, собственно говоря, Поднебесной. Значит, история в следующем. Великобритания была очень заинтересована в начале 18 века в Поднебесной с точки зрения рынка сбыта своих товаров. В этот момент уже появилась всем известная Ост-Индская компания, которая, по сути, получила монопольное право на торговлю на территории Индии, ну, новых территорий, да, метрополии. И самое-то интересное, очень интересные факты относительно первых 15 лет пребывания Англии на территории Индии, пребывания войск, местная администрация, губернаторство. 40 миллионов человек погибло в Индии в результате репрессии со стороны, ну, по сути, частной армии, которая владела... 40 миллионов человек.
Но убыль не заметили.
Убыль не заметили, да. И, собственно говоря, после получения контроля над Индией, действительно, Великобритания обратила свое внимание на Поднебесную. Было огромное количество товаров, которыми Великобритания хотела торговать с Поднебесной. Проблема была в следующей. Поднебесная не торговала ни с кем. Вы помните, да, мы были с вами в Шанхае, и... Гуанчжоу был единственный...
За торговлю отрубали руки.
Да, и более того, в Гуанчжоу был единственный порт, в котором разрешалось заходить иностранным судам. Более того, в самом Китае, во всей Поднебесной, представляете, это 19 век, середина 19 века, 400 миллионов человек уже в тот момент жило на территории Китая. Всего 12 компаний, которые были объединены в одну общую артель, так называемую, ну, торговый дом, имели право от императора торговать с иностранцами. И, значит, британцы пытались закрепиться на этом рынке Поднебесного, потому что понимали, что 400 миллионов человек — это просто огромная армия...
Рынок.
Огромный рынок, огромная... Нет, посмотрите, огромная армия потребителей. Значит, китайцы держали на замке свою границу. Более того, почему они держали? Потому что у них была развита торговля внутренняя в самом Китае, между провинциями. И, по сути говоря, внешний рынок, ну или внешний торговый партнер им был не нужен. А чем занимались англичане? Рынок для... Ну, какой товар они хотели предложить, собственно говоря, Поднебесной. Они предлагали ткани, которые, собственно говоря, хлопок, который в тот же момент присутствовал и на территории того же самого Китая. Они предлагали...
Технологии.
Технологии пытались... В этом была проблема, на самом деле, Китая. В конце концов, именно отсутствие технологий современных позволило Великобритании, в конце концов, одержать победу в двух опиумных войнах, о которых сегодня пойдет речь, и с которыми так тесно связан этот прекрасный англо-гонконгский шанхайский банк HSBC. Значит, и ринулись, значит...
Ринулись.
Ну, ринулись на рынок Поднебесной огромное количество людей, которые пытались договориться с местными торговцами. Ну, хотя бы о чем? Договорились о чае изначально. И стали торговать чаем. Великобритания стала покупать китайский чай. Расплачиваться приходилось Великобритании за этот чай серебром. Серебра своего, тут так настолько геополитический процесс все связан, серебра своего Великобритании, которое бы удовлетворяло китайских торговцев, не было. Они вынуждены были покупать это серебро у испанцев. В этот момент в Соединенных Штатах Америки начинается гражданская война. Ну и, собственно, борьба за независимость со Старым Светом. Испанцы встают на сторону, собственно говоря, той... элиты в Соединенных Штатах Америки, которая выступает против господства Великобритании на территории Нового Света, и иссякает поток банально серебра, за которое англичане могли бы покупать чай и другие товары из Китая. А насчет других товаров китайцы вообще говорят: вот тут чай, да, готовы торговать, вот хлопок, ваши ткани, там напитки, нет, это все не нужно. И реально они опустошили казну. Вы представляете, казну империи. Казна Великобритании, ее поступления полностью сократились, и у них просто банально не было серебра для того, чтобы оплачивать свою внешнюю торговлю с Поднебесной.
Не было серебра. Ну что ж, сегодня история в брендятине банка HSBC.
Да.
Гонконгско, шанхайский.
Банковская компания. Mm. Банковская компания.
И вот кончилось серебро.
Кончилось серебро, и самые... пытливые умы Туманного Альбиона начали искать тот товар, который бы заинтересовал людей в Поднебесной. Mm-hmm. И этим товаром, как ни странно, стал, конечно же, опиум-сырец.
Ой.
Проблема была...
Откуда его тащить-то?
Как вы думаете, откуда тащить?
Таджикистан.
Ну, конечно.
Из Афганистана.
Ост-Индская компания. Более того, именно наличие вот этого трафика, которое достигало огромных масштабов уже к концу 19-го...
Погодите, а спрос-то был вначале на него?
Спроса вообще не было.
То есть потому надо было подсадить.
Смотрите, китайцы, во-первых, были знакомы с опиумом там с 5-го, с 4-го веков. Потому что они использовали его исключительно в лечебных целях.
Например?
Ну как, и в Таджикистане. Нет, ну в Таджикистане использовали опиум в лечебных целях.
Ну, если что-то болит.
Нет, ну в молоко, допустим. Ну, в молоко капельку, пожалуйста, опиум сырца, и вот ну, давали пить детям.
Аспирина, что?
Нет,
да
ну,
что?
Ну какой аспирин, Сергей Валерьевич, в конце, значит, 17-18 веков. Нет, китайцы. Проблем им навязали.
Народная медицина.
Курение.
Курение?
Курение опиума. Потому что все же думали,
а
ну
кто
что...
навязал?
Кто? Англичане. И самое главное, как вы думаете, кто был приспешниками англичан в этом вопросе? Конечно же, голландцы. Голландцы, которые обкатали всю эту технологию. Уже в тот момент, помните, мы знакомились как-то с историей тайваньских компаний. На Тайване они обкатали, на острове Формоза, известном всем. И вот, переняв опыт голландцев...
То есть вовсю накуривались.
Англичане начали тайком, а более-то надо сказать, что Ост-Индская компания владела монопольным правом продавать опиум бенгальский. А там объемы, которые поставлялись, ну, сначала через на черный рынок, ну, там тысячи тонн достигали. Ну, представляете, да, там тысячи, полторы тысячи тонн. А расплачивались китайцы исключительно уже за опиум серебром. Так была организована так называемая в истории экономики...
Возврат?
Нет, Великая китайская торговая схема. Значит... За опиум китайцы расплачивались чистым серебром. Это серебро англичане используют для покупки
чая.
Китайского чая, китайского шелка, китайского фарфора. Вы представляете, да, вот это хождение
денег?
Но они
как бы более на того, равных были или все-таки больше в Англию уходило?
Нет,
баланс
в конце концов пришел к тому, что китайские крестьяне не нашли возможности уплачивать налоги, которые собирались в Китае тоже серебром. Вы представляете, да, какой дисбаланс образовался в во внешней торговле у Китая? То есть все серебро. Внимание, цифры, просто вот цифры. А в 40-х годах население Китая составляло больше 400 миллионов человек. Из них опиум курили 2 миллиона человек. Значит, к началу 20-го столетия, мы просто цифры вам привожу, которые в реальном доступе есть. Количество жителей сократилось до 340-350 миллионов. Из них опиум курило 120 миллионов человек. Это стало абсолютной трагедией.
Ну, именно... а как они курили-то его?
Курили.
Когда?
Везде курили. Курили все. Курили врачи, курили дети, курили женщины. Самое главное, курили чиновники и курила армия. Именно поэтому китайская армия проиграла все свои военные конфликты с Японией. Потому что они банально
им
курили.
Было смешно.
Более того, английские
курили,
чиновники...
Спали.
А английские политики и люди, которые стоят за вот этой мировой закулисы, они всегда говорили следующее: пока они курят, пока они курят, и пока мы продаем им опиум за их серебро, для нас Китай не представляет никакой опасности. Значит, началась вот эта схема. Но тут важно еще отметить следующее. Помимо всего прочего, вот эта великая китайская торговая схема позволила, допустим, Ост-Индской компании заложить вообще в историю человечества, в историю торгового флота создание быстроходных судов, потому что требовалось все больше
клиперы
и больше опиума. Да, все правильно, по эскрипе. Быстроходные суда, которые могли несколько раз в год перемещаться из Индии китайским берегам.
С наркотой.
С наркотой, конечно же. Более того, Ост-Индская компания...
Слушайте, а сейчас как называется Ост-Индская компания?
Ост-Индская компания.
Как они сейчас во что заперевелись?
Мы об этом в конце поговорим. Об этом в конце поговорим. Потому что огромное количество компаний, которые были связаны с этим наркотой, они до сих пор существуют. И они существуют легально на рынке.
Вот более Сименс того... выплачивал компенсацию. Уже
хорошо, вы жили когда-нибудь в отеле «Мандарин Ориентал»?
Нет.
Не жили никогда. Ну, знаете, такая сеть есть.
Нет.
Прекрасно. Не знаете. Вот Маргарита Михайловна, я думаю,
тоже
знает.
Тоже не знаю.
Тоже не знаете. Да вы что вы говорите. Есть такая сеть прекрасных дорогих отелей. Более того, несколько брендов еще
на
назвал.
Востоке.
Ну, вот смотрите, да. Значит, был создан специальный торговый флот, который отправлялся с опиумным сырцом, значит, к портам Китая. Но...
А как действовал-то опиум?
Как действовал?
Пристращались они.
Конечно. Ну, конечно. Люди наркоманами становились.
Ну, погибали, да?
Это максимальная деградация китайского государства. Более того, которая впоследствии вылилась в гражданскую войну, к восстанию, к полному расчленению и захвату Пекина французскими и английскими войсками, потому что началась банальная война, потому что император, в конце концов, узнав вот, обо всей этой истории, отправил, значит, в Гуанчжоу, в конце концов, узнал он вот об этом, об этой опиумной трагедии.
Да, ну, пиар-отдел донес.
Да. И, собственно, вот новый император Даогун назначил официальное расследование и, значит, отправляет он туда молодого человека, чиновника по имени Линь Цэсюй. Значит, уполномоченным он был уполномочен императором положить конец этому опиумному беспределу. Он приехал туда с войсками, сам был не с незапятнанной репутацией, не курил, не кололся, не пил, был предан императору, захватил 70 тысяч тюков опиума, по другим данным, порядка 20 тысяч коробок с этим опиумным сырцом, выставил охрану. Собственно говоря, там же англичане и французы создали даже поселения в районе порта вот этого Гуанчжоу, ну, такие компактные уже собственные, в которых, ну, вот происходила вот эта самая торговля нелегальная. Он выставил охрану, нанял 500 китайцев, которые разбавляли вот этот опиум сырец с солью, с соком лайма и смывали в море для того, чтобы уничтожить. Значит, и тут англичане забеспокоились. Что это за Линь Цэсюй себе позволяет? И тут как раз на этой сцене, вот представляете, да, вот происходит вот это масштабное событие, появляется такой человек, как Уильям Джардин. Уильям Джардин. Он попал на службу, опять же, в британскую Ост-Индскую компанию. Ост-Индская компания чем славилась? Она давала возможность своим сотрудникам получать премиальные. Вот у нас на заводах, помните, во времена кризиса было возможно...
13-я зарплата.
Нет, не 13-я зарплата. Зарплату выдавали продукции.
Вот это не премия, это просто денег нет.
Это просто не было денег. Вот Ост-Индская компания выдавала опиумом. Заработки.
Не нужны были
как сигаретчики.
Он стал банально курьером. Никто не хотел ввязываться в эти аферы. Он стал курьером, стал возить банально в чемоданах опиум в Китай, в Гуанчжоу. В конце концов, сколотил приличное состояние. И вот он как раз в этот момент, когда завязывается вот этот первый опиумный кризис, оказывается на сцене, потому что его друзья отправляются в Лондон, убеждают сенаторов, парламентариев, правительства в том, чтобы они отправили армию, флот, точнее сказать, значит, английский, к берегам Китая, для того, чтобы приручить, собственно говоря, китайских взорвавшихся, как им показалось, чиновников, которые мешали им торговать опиумом. Вот первая опиумная война, которая там 1839-1840 год. Проблема Китая действительно была в следующем. Это была высокоразвитая цивилизация с огромным населением. Армия, смотрите, внимание, там корпус, который выставили англичане в этой войне, составлял всего 4000 человек. 4000 человек. Армия китайская насчитывала 200 тысяч человек. Но у них не было нормального, вообще не было флота. Они воевали исключительно на лодках, на джонках.
А зачем воевать на лодках, если можно просто не пускать к пирсам?
Не было нормальной артиллерии. И когда английский флот прибыл... Они просто устроили торговую блокаду, потому что все транспортные артерии в том Китае в середине 19 века были завязаны именно на водные пути сообщения.
Погодите, но как же прославленные лодки-джонки?
Лодки-джонки, ну, не смогли они справиться с огромными пушечными кораблями и с тем десантом, который был пополнен, опять же, значит, бойцами частной армии Ост-Индской компании. И в конце концов Китай вынужден был подписать акт о капитуляции и соглашение, в котором признавал право Великобритании торговать опиумом на своей территории, а остров Гонконг отошел как раз к владению Великобритании.
Можно представить себе на карте вот эту Великобританию, помните, маленькая такая штука, и размер Китая.
Не, кстати говоря, судя по заверениям источников и историков, Китай совсем не забыл вот это унижение, потому что была же еще и Вторая война, а не чуть попозже.
Не забыл.
Воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Бриндятина.
Друзья мои, сегодня великое разоблачение. Как наркотики покорили страну Китай.
И как мы приобрели Амурскую область.
Мы не приобретали.
Ну как, на самом деле, если вот говорить о нашей истории, которая также тесно связана была с Китаем в конце 19 века, а только благодаря, в кавычках, тому, что Китай был очень ослаблен, Мы, в конце концов, установили ту границу, которая проходит по Амуру сейчас с Китаем. Потому что у них просто банально не было возможности воевать с нами. Потому что все силы были стянуты на внутренние...
На Курево.
Нет, во-первых, на подавление восстания тайпинов, которое в конце 19 века раздирало уже Китай, на борьбу с англичанами и с французами, которые поставили просто кощунственные, расчленяющие страну, просто деградирующие условия мира этого. Вот смотрите, значит, по итогам Первой опиумной войны Китай должен был выплатить 580 тонн серебра англичанам в качестве за моральный ущерб. Смотрите, 140 тонн просто за организацию этого самого морского похода.
То есть оплатили...
Просто оплатили присутствие частной
армии. Как на
суде. Да?
Оплачиваешь
издержки. Значит, Китай снял госмонополию на международную торговлю, открыл для иностранной торговли свои порты, такие как Амой, Фуджоу, Нинбо и Шанхай, с правом постоянного пребывания в них британских подданных. Значит, самое главное, что англичане получили права экстерриториальности, то есть они получили неприкосновенность перед китайским судом. Значит, в напоминание о том самом времени дикого позора китайского на Шанхайской набережной до сих пор есть надпись. Не знаю, ребята, если вы были и видели эту надпись, пришли.
Мы были, но не видели.
Китайцам и собакам вход воспрещен. Вы представляете, да, как глубоко обида должна засесть была в китайском народе. В результате Первой опиумной войны начался раздел Китая, соответственно, рост китайского национализма.
Самосознание,
ненависть к иностранцам, которые, на самом деле, понятное дело, боялись появиться за пределами охраняемых портов и оставались внутри своих анклавов, которые создавали. Собственно говоря, Великобритания, Франция и США. Франция тоже получила доступ на китайский рынок. Они стали строить там свои храмы. Допустим, Шанхай был практически... Помните, мы же были, эту историю мы слышали.
Еще один храм.
Нет, большое количество французов было в Шанхае в свое время. Собственно говоря, после начала второй уже опиумной войны, когда войска уже высадились, они дошли до Пекина, разорили Пекин, вывезли оттуда вообще все, что можно было вывезти. Угу. И по сути это привело...
Точно, сейчас заезжаешь туда, ничего нет.
Ничего нет, только пыль. Да, привело к тому, что они установили право свободной торговли с Китаем уже на территории всего Китая, не только на территории портов, да, которые 4 были обозначены, а окончательно закрепили за собой право на эти острова, которые были расположены...
Тут самое главное, скажите мне, как они выкарабкались-то от зависимости?
Китайцы?
От ведь наркотики.
Только выкарабкались к 1947 году.
Нашей помощью?
Конечно, к 1947 году.
Ну, видите, вы говорите, Амурская область. Мы помогли братьям.
Помогли. В 1911-м только началось возрождение Китая после падения династии Цин, я так понимаю. Только после этого, это 20 век. Значит, что касается опиума. Да. Это серебро, эти 500 тысяч тонн этого серебра, потому что по итогам второй опиумной войны они 600 выплатили уже.
Опиумной войны
600 выплатили тонн серебра уже. Ну, просто на коленях, представляете, страна, это крупнейшая экономика мира была в конце 19-го столетия, китайская. Треть экономики мира — это китайская экономика, потому что там бумага делалась, порох делался, все там делалось, но не было нормальной армии у Китая, хотя она была многочисленная, у них мушкетов там 1000 штук всего было. И тут, представляете, 4 тысячи человек решили просто-напросто исход глобального противостояния геополитического. Это все серебро нужно было куда-то девать. Как раз появляется этот торговый дом Жардин Матис, во главе с Уильямом Джардином и его другом Джеймсом Николасом Сазерлендом Матисоном, шотландцем. И это серебро, понятное дело, что рано или поздно должен был появиться банк, в котором это серебро было просто бы аккумулировано. Потому что все серебро хранилось в Гонконге на пирсе. Просто-напросто. В коробках хранилось. Надо, конечно же, рассказать историю другого мужчины, который, опять же, связан с семьей Сазерлендов, как этот Матисон. Причем, если говорить о Уильяме Джардине, эта компания существует до сих пор, которую он создал, торговый дом. Зайдите на сайт, посмотрите.
Часто чем торгуют?
В топе 500 находится крупнейших компаний мира. Я там сказал, сеть крупнейших люксовых отелей по всему миру разбросана. Владеет крупнейшей сетью супермаркетов в странах Азии, Австралии, Океании. На территории, опять же, Китая, Юго-Восточной Азии огромное количество представлено торговых точек, которые занимаются автомобилестроением. Я так понимаю, ну, структура огромная. Ну, представляете, в топ-500 входит крупнейших компаний мира до сих пор.
Хорошо, но стартовали.
Более того, стартовали-то хорошо. Компания сама, являясь открытой, значит, сама семья Жардина владеет что-то около 5% акций, но, говорят, в 1947 году через трастовый фонд переписали вот все свои акции, так, чтобы уйти из-под подозрений, да, в том, что на опиумные деньги был построен этот огромный конгломерат, опять же, по, значит, версии историков. Теперь, что касается денег. Сазерленд. Значит, сама эта семья шотландская была известна еще с 13 века. Это один из самых старейших кланов Шотландии. Вот. И, значит, дед Томаса Сазерленда, вот человек, который создал банк HSBC, значит, владел в Абердине бандарской мастерской и занимался засолом рыбы. Ну, был, человек был...
С чего начинал?
С чего начинал? Это дед. Отец у него рано умер.
Запах
воспитывал Томаса, соответственно говоря, дедушка. Посещал он грамматическую школу. В 14 лет отправили в университет учиться на священника. Вот, особого рвения не проявил в учебе. Через год разочарованный отпустил дед его в торговое плавание. В 15 лет отдали на обучение в один из торговых домов той местности, в которой он проживал. А надо сказать, что у маленького Томаса Сазерленда был дядя-банкир в Соединенных Штатах. Но так не сложилось, не оказался он никак в Соединенных Штатах. Но был знакомый такой Джеймс Аллен, который сделал карьеру в Лондоне, и он был одним из директоров крупной пароходной компании. Именно туда отправляется продолжать свою карьеру Томас Сазерленд. Он сказал, говорит, ну все, давайте отправляйте мальчика ко мне, я уж тут ему подсоблю, поспособствую, чтобы он у меня тут добрался до каких-нибудь карьерных успехов. Вот он в 17 лет получил работу младшего клерка в одной из крупнейших судоходных компаний, которая существует до сих пор. И называется эта компания P&O. Я думаю, что
мы видим контейнеры.
Да, есть огромные. Да, во-первых, они начинали просто с того, что это была компания, которая обслуживала порты и строила эти порты. В конце концов, они расширили сферу своей деятельности, стали заниматься судоходством и сейчас занимаются еще и перевозками контейнеров. Это крупнейший оператор портовый вообще в мире сейчас. История компании.
А как расшифровывается P&O?
Ну, я тебе переведу на русский язык. Давайте, восточно-островная паровая компания.
Паровая.
Да. Значит, мальчик, оказавшийся вот в этой восточно-островной паровой компании, оказывается сначала, понятное дело, в Индии, потом оказывается в Гонконге, где, ну, его поражает вот эта восточная красота, огромное количество связей, которые он буквально там каждый день открывает для себя. Знакомится он, опять же, с этими дельцами, с Уильямом Джардином, который занимался, по сути, и контролировал. Там очень важный момент, надо сказать. Во-первых, Великобритания сразу же запретила поставки опиума на территорию Шотландии, Великобритании и Ирландии.
Шотландии, Англии, Ирландии.
Ирландии, да. То есть не поставлялся опиум. После ослабления Ост-Индской компании, компания, созданная Уильямом Джардином, вот этот Хонг, торговый дом, он забрал на себя право монопольной торговли с Китаем опиумом. То есть это был единственный человек. Вы представляете, торговля опиумом была сосредоточена в руках одного, там, двух человек всего. Им требовался банк банально. Значит, теперь возвращаемся к Томасу Сазерленду, к этому. Дела у филиала вот этой компании судоходной шли достаточно неплохо. Были проложены новые судоходные маршруты. Он, по сути, занимался своим делом. Был хорошим менеджером, который открывал и новые рынки, и новые сферы деятельности для своей компании, на которую работал. Во-первых, он первый открыл пароходное сообщение судоходное между Китаем и Японией в Якогаму. Да, помните, мы были в этом городе прекрасном, который также был единственным портом, который был открыт на территории Японии для внешней
японцы
торговли.
Японцы-то не скуривались, кстати?
Японцы не скуривались. Японцы вообще не
убивали всех пришельцев.
Да. Значит, смотрите, прошло 10 лет после того, как он оказался в Гонконге, действительно оброс связями, опытом, вот, стал одним из самых видных деятелей местной элиты, ну, таким вот прям олигархом местным, да, причем находясь на, по сути, там, государственной частной службе. Вот, но, значит, в 1864 году он провел, наверное, самую свою блестящую интригу, потому что банк был основан тоже на обмане, на небольшом. Правда, историки переписали уже, в конце концов, и знаешь, так сделали историю создания банка такой более лощенной.
А ты-то откуда все узнал?
Ну как, мы-то узнали.
Wikileaks?
Нет, нет. значит, пришлось почитать огромное количество западной литературы. Смотрите, 22...
Не зря английский-то
изучаю.
Парень овладел английским.
22 июля 1864 года Томас Сазерленд получил известие, что из Бомбея, то есть из Индии, отплывает пароход, на котором находится представитель недавно созданного банка в Бомбее, который так и назывался. Банк был создан в Бомбее. Внимание. Bank of China. Банк Китая. Эмиссар должен был оказаться через 5 дней на территории, ну, на острове в Гонконге и предложить местным воротилам опиумного рынка создать банк для того, чтобы аккумулировать на счетах их деньги и их серебро. И, по сути, у Томаса Сазерленда было 5 дней для того, чтобы создать собственный банк. Но так как он не мог этого сделать, он сделал следующее. Он разместил в местной газете объявление о том, что сегодня создан банк. И банк этот называется HSBC. И создали его, собственно говоря, вот эти люди самые, Уильям Жардин и, вот, и все его приспешники, люди, которые занимались торговлей опиумом. Они об этом, конечно же, ничего не знали. И когда утром за чашечки прекрасного кофе с видом на эти прекрасные воды, которые окружали тогда еще остров Гонконг, они увидели в газете объявление о том, что каждый из этих людей принял участие в создании банка. Но там было несколько, там порядка 8, что ли, 6-8 фамилий. Значит, и они все были конкурентами. Он никого из них не поставил в курс. Они просто сказали, что за бред.
Что за
ерунда. Но так как каждый из них был реально находился либо в войне в торговой, либо действительно это были конкурирующие позиции на рынке, они не осмелились, ну, каким-то образом предъявить претензии к самому Томасу Сазерленду. Ну, то есть сказали, ну да. В общем, когда этот эмиссар из Bank of China оказался в Гонконге, эти парни крутые, у которых там оборот достигал к концу 19-го столетия, 2000 тонн уже, 2000 тонн опиума они поставляли на рынок Китая.
В месяц?
В год. Ну, это очень много, Сергей Валерьевич. Это нам...
Сколько надо опиума, чтобы...
Нам, я думаю, что пылинки нам с вами будет.
Три зернышка.
Убивает лошадь.
Унесет. Унесет, да. А значит, когда эмиссар, действительно, Bank of China, который был создан в Бомбее, напомню, оказался в Гонконге, значит, местные дельцы сказали, нет, слушайте, у нас тут уже есть банк, поэтому, более того, он сам прочитал газету, в которой
Bank
было...
Bank of China-то существует до сих пор?
Я думаю, что существует. Вот он сам прочитал газету и понял. Ну, да, делать мне здесь нечего. И отправился обратно в Бомбей. Вот, сам банк был создан реально через 8 месяцев только. То есть человек создал банк исключительно на бумаге. И 8 месяцев он убеждал вот этих людей, которых вязал свою
сделать
аферу.
Сделать визитки.
Сделать визитки, нет, и сделать так, чтобы они... Ну, там проблема была в следующем. Они боялись за свои капиталы не в плане того, что вот у них огромное количество этих капиталов, и куда их инвестировать. В том, что человек может оказаться нечистым на руку. И вот они очень долго проверяли, в конце концов решили, ну да, свой. И в конце концов, действительно, реально через 8 месяцев только этот банк был создан. Так появился вот этот прекрасный банк с таким прекрасным названием.
Так они вносили уставной капитал.
Конечно, вносили. Ну, конечно, все серебро, все деньги, весь уставной капитал. Весь уставной
с набережной капитал. Перетащили.
Практически, да. Там же надо еще отметить, что...
Набережная Орфевр, 13.
Тот же порт, который в Гонконге есть, был отстроен именно Томасом Сазерлендом, в конце концов.
До сих пор.
А там огромный порт, я видел этот порт. Mm-hmm. Это огромный порт.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Ну что ж, друзья мои, сегодня история банка HSBC. Рекламу этого банка можно видеть, прилетая в Европу, в аэропортах
буковки
во многих.
Да.
HSBC. Короче говоря, вот это написано, это, вот историю этой конторы сегодня излагаем. Да? Итак, Рустам Иванович, продолжите, пожалуйста. Вот создали они этот
банк.
Итак,
вот смотрите, 3 марта 1865 года в Гонконге действительно начал работать этот самый банк. Гонконгско-шанхайский банковый консорциум, либо банковская компания. Через месяц появилось уже отделение в Шанхае. А все связанные формальности с определением доли людей которые внесли деньги в уставный капитал этого банка, были закончены только в 1867 году, то есть через три года после того, как в июле там, 1864 года Томас Сазерленд напечатал в газете объявление о создании этого самого банка. Позже, когда первые появились прибыли, когда появились первые дивиденды, вот эти все люди, которые стали, ну, по сути говоря, превратились из торговцев опиумом в приличных людей, в приличных коммерсантов, в приличных банкиров, потому что банк по сути, помог им обелиться, потому что те торговые дома, которые существовали, хонги, которые занимались поставкой опиума на китайский рынок, они были нелегальными, по сути. Ну, то есть это были реально мафиозные организации, причем даже клички у этих у всех людей были. Сейчас я вам
скажу. Леший косматый.
Главное сказать, практически. Людей-то ж они же не убивали.
Как не убивали людей?
Убивали людей.
Конечно, людей убивали. Ну вот Уильям Джардин стал признан авторитетом вообще на территории Гонконга и вот Гуанчжоу, китайской провинции. Соотечественники именовали его тайпаном, торговой головой. Аборигены, ну то бишь китайцы, уважали его за крепкую голову, которую невозможно было пробить даже битой. Вот. И шотландец получил прозвище «железноголовая старая крыса». То есть его вот так вот звали. Он был действительно признанным авторитетом, который, а более того, с ним братались все парламентарии английские, включая королеву. Ну, то есть это человек, который...
Парламентарии, включая королеву.
Нет, парламентарий и, значит, королева.
Плюс королева.
Нет, на самом деле, вот эта компания Jardine Matheson и банк этот HSBC, они на самом деле пополнили казну английскую. И более того, спасли просто-напросто от дефолта страну, потому что если бы не опиум, если бы не 60-летняя торговля опиумом с Китаем...
А не проще было отказаться от чайка-то?
От чайка отказаться? Ну, помимо чайка-то были интересы еще, связанные с огромным рынком в 400 миллионов человек, с шелком, я же говорил, с бумагой, с порохом. В принципе, Китай произвел огромное количество товаров. Им просто не нужен был баланс в этой торговле во внешней.
И про ныне действующие китайцы торговые пути знаете.
Может быть, может быть. Смотрите,
на 100 лет назад оборачиваться каждый может.
Сам Сазерленд проработал еще в колониях 12 лет. В 1866 году его отозвали в Лондон. Более-менее удачно сложилась его карьера. В 1872 году он был назначен уже исполнительным президентом, исполнительным директором компании как раз P&O, чьи контейнеры вы наблюдаете. Вот. И самое главное, и здесь он оказался в самом центре тоже очень большого скандала, теперь уже связано с египетско-французско-английскими отношениями. А какие у нас могут быть такая связка тройная, Сергей Валерьевич?
Какая?
Египетско-французско-английские отношения. Конец
египетско?
Конец 19-го.
Насер? Антанта.
Какой Насер? Какая Антанта? Ну, конечно же, открытие Суэцкого канала.
Тут то тоже уже на наркоманские деньги построили.
Ну ладно, на наркоманские. Там же еще более глобальная афера, которая была осуществлена. Более того, компания P&O, я так понимаю, тоже приложила к этому руку. Более того, являясь в том числе и крупнейшей компанией по управлению портами и судоходной компанией, принимала участие в разработке этого плана. Там же какая история, что по сути у египтян отобрали права на канал. В конце концов, они потратили в деньгах 450 миллионов франков на строительство канала. А людей сколько там погибло?
Именно Египет потратил.
Именно Египет, потому что каждый же определил свою долю, и Египет определил свою. Он должен был. Египет определил свою долю так: мы строим канал, а мы отдаем вам землю. И мы обеспечиваем народом. Вот на народ, вот на этот, на строительство у Египта ушло 450 миллионов франков. У французов и англичан гораздо меньше. Более того, они в конце концов предъявили им иск.
Кому?
Кто египтянам. Им? Французы и англичане. И как раз вот эти все люди там же находились
вот
в этот
жулики,
момент.
А?
Предъявили иск, те выплатили, должны были выплатить им компенсацию, и в качестве этой компенсации передали им, собственно говоря, долю свою во владение Суэцким каналом. То есть там история тоже достаточно темная. Ну и что еще надо сказать? Значит, торговый дом наркоимператоров. Торговый дом наркоимператоров. Вот этот Джардин Матисон, который был учрежден 1 июля 1832 года, сохранился. Вот. Это действительно форпост западной цивилизации в Азии. Это крупнейшая торговая компания вместе с этим. Банк вообще на самом деле HSBC.
ХСБС.
Да. Ну как вам сказать-то? Ну это пятая в мире по капитализации компании. И у нее активов на 2,5 триллиона долларов.
А нам-то с этого что?
Это реально крупнейший банковский конгломерат, который существует. А значит, что касается вот наркоимперии, вот это очень интересно. А, значит, Jardine Matheson Holdings называется теперь компания, расположена в Гонконге. Оборот 22 миллиарда долларов. Чистая прибыль 664 миллиона долларов. Число сотрудников, внимание, 239 тысяч в компании. А, значит, ну самое главное, что...
А в «Газпроме» сколько работает?
А?
Ну так, для сравнения.
В «Газпроме» не знаю, но просто вот есть компания Jardine Strategic, ну это стратегик.
Стратегик?
Да, холдинговая компания, которая контролирует 50, более 50% всей деловой активности конгломерата. Вот, владеет еще и компанией следующей, назову, вот просто чтобы было понятно, Rothschild's Constituents Holdings. Вот. Ну, держатель... Кстати говоря, крупнейший... Помните, я вам рассказывал историю страхового бизнеса английского? Lloyd.
Lloyd.
А сейчас эта компания называется Jardine Lloyd Thompson. Тоже одно из крупнейших страховых
они
агентств Великобритании. Гонконг Лэнд. Крупнейший риэлтор Гонконга. Дейри Фарм. Это гигант розничной торговли. Я думаю, тоже, если вы часто бываете за границей, видите, 5200 супермаркетов.
Вот я смотрю, никак
гипермаркетов,
вот на честные деньги
хозяйственные
не
магазины,
нет,
рестораны.
Не
Мандарин Ориентал, международная сеть отелей. Jardine Cycle и Carriage. Это холдинговая компания, контролирующая половину всего автомобильного бизнеса в Юго-Восточной Азии. Astra International, крупнейший в Индонезии автомобильный и финансовый концерн. И Jardine Pacific, холдинговая компания, контролирующая транспортно-инженерный, строительный, информационный предприятия конгломерата в Азии. Пожалуйста. Ну, еще вот говорят, там есть еще около 50 компаний крупных, около сотни тысяч продуктов в 50 странах мира. Вот так и поживают эти люди.
Я предлагаю
которые скурили
специальное
китайцев.
Название для серии ваших вот этих разоблачительных программ.
Угу.
Воры и убийцы.
Ну, зачем же так? Ну, зачем? Ну, зачем же так? Ну, зачем?
Нет, а давайте по-другому для вас задачу поставим. Найти исключительно чистый бизнес.
Чистый бизнес.
Хоть один.
Запад. Почта России.
Да. Нет, погодите, я про Запад.
Ну почему? Да чистый бизнес. Почта... Они ничем не занимаются таким.
Грязным.
Ну, грязным, конечно, не доставляют грязные товары.
Это хорошо.
Ну, в общем, ладно. Вот такая вот история банка HSBC.
Спасибо вам, друзья мои. В следующем часе у нас народный продюсер. И сегодня, можно сказать, один из столпов этого проекта, Марк Котляр из Ростова, будет биться с молодняком. Неужели не найдется управы на старом... это я уже лишнее.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.